а все остальное скоро станет похоже на обглоданную рыбку. Я такую как-то видел между камней на берегу моря.
«Вот-вот, смотри вниз, Корвин», — произнес Джерард.
Он заметил, что я пошевелился, поднял голову и встретился со мной взглядом.
«Стоит мне только разжать пальцы».
«Я тебя слушаю», — негромко проговорил я, силясь придумать, как бы мне его и с собой прихватить, если он выполнит свою угрозу.
«Я в умниках не числюсь», — продолжал Джерард. «Но была у меня одна мыслишка, ужасная, прямо скажу. Послушай, тебя слишком долго не было в Амбаре. Правда, что ты память потерял или нет, кто тебя знает? Ты вернулся, взял верх над всеми, но пока что ты еще Амбаром не правишь. Помощники Бенедикта погибли, теперь Каин. Эрик убит, сам Бенедикт покалечен. Может, это все и не твоя вина, но я подумал, чем черт не шутит? Вдруг ты взял да и сговорился с нашими врагами с черной дороги?»
«Я ни с кем не сговорился», — ответил я.
«Это не важно, и к тому, что я хочу сказать, отношения не имеет. Молчи и слушай. А я тебе скажу все. Если ты пока мотался неведомо где, все рассчитал и провернул, все, что случилось совсем недавно, так может и пропажа отца и Бранда на твоей совести? Выходит, ты всю семью готов уничтожить, подавить всякое сопротивление ради узурпации власти, а? Разве я бы позволил Эрику пленить и ослепить меня, если бы это было так?
Слушай меня!»
— повторил он.
«Что ты, отступиться не мог?»
«Мог. Вот и вышло такое. Но теперь все это не имеет значения. Может быть, ты чист и невиновен, как утверждаешь, а может быть, по уши сидишь в грязи. Смотри вниз, Корвин, смотри хорошенько. Смотри на черную дорогу. Если все, что я сказал, правда, в конце пути ты подохнешь. Я снова показал тебе свою силу, на всякий случай, чтобы ты о ней не забывал. Я могу прикончить тебя, Корвин. И не надейся, что твой меч защитит тебя, пусть даже я выйду против тебя с голыми руками. Я сделаю это, я сдержу слово. А слово мое такое. Если ты виновен, я убью тебя на месте, как только узнаю об этом. Знай, что за мою жизнь есть кому постоять, потому что теперь она неразрывна с твоей. То есть, сейчас нас через мою карту видит все семейство. Теперь тебе ни за что не избавиться от меня, не раскрыв своих истинных замыслов перед остальными. Значит, даже если я погибну, я все равно сдержу клятву.
«Я тебя понял», — ответил я. «А если тебя прикончит кто-то другой? А потом меня?
Кто останется? Джулиан, Бенедикт, Рэндом и девочки. И кто же будет сражаться на баррикадах? Девочки? Чем дальше, тем веселее для того, кто стоит за всем происходящим. Кто только мог до такой ерунды додуматься, вот интересно».
«Я!»
— рявкнул Джерард.
«Я один!»
И я почувствовал, как он еще сильнее сжал пальцы, как напряглись его мышцы.
«Просто ты, как всегда, хочешь все запутать! Как всегда!»
«Не так уж плохо тут у нас все было, пока ты не вернулся!»
«Будь ты проклят, Корвин! Все из-за тебя!»
Воскликнул Джерард и подбросил меня в воздух.
«Я не виноват, Джерард!»
Только и успел выкрикнуть я, он уже поймал меня, верзила поганый, и оттащил от края обрыва. Проволок по щебню и поставил на ноги. А сам, как ни в чем не бывало, зашагал к лощинке, где мы с ним дрались. Мы оба подобрали с земли свои вещи. А застегивая пряжку широкого ремня, Джерард стрельнул в меня взглядом и буркнул: «Разговор окончен».
«Идет».
Я поплелся к лошадям. Вскоре мы уже продолжали путь. Родник в роще заливался веселыми трелями. Солнце поднялось довольно высоко, и его лучи пробивались сквозь густую листву. Трава еще не высохла от росы. Ее капельки сверкали и на пластах дерна, которые я нарезал на месте могильного холмика. Я принес захваченную из амбара лопату и разрыл могилу. Не говоря ни слова, Джерард помог мне вытащить тело Каина и перенести на расстеленный на земле кусок грубого холста. Этим холстом мы обернули труп брата и зашили широкими небрежными стежками.
«Корвин, посмотри!»
— сдавленным шепотом проговорил Джерард и схватил меня за локоть. Я посмотрел туда, куда он показывал, и окаменел. Мы оба, не в силах пошевелиться, не могли отвести глаз от дивного зрелища. Это был он, окруженный тончайшей белесой дымкой, чего казалось, что одет он в какую-то ткань, а не в шкуру, украшенную длинной гривой. Его крошечные копытца казались золотыми, таким же казался и длинный витой рог на гордо посаженной голове. Когда он поднял голову и посмотрел в нашу сторону, мы увидели его глаза, яркие, лучистые, изумрудно-зеленые. Пару мгновений чудный зверь простоял, как и мы, не двигаясь, а потом взволнованно трижды ударил по камню правым передним копытцем, подпрыгнул и исчез, растаял, как снежинка. Может быть, ускакал в лес, что тянулся вправо от поляны. Я опрометью побежал к камню, на котором только что стоял единорог. Рядом с камнем в мху виднелись следы острых копыт.
«Значит, мы действительно видели его», — пробормотал Джерард.
«Что-то видели точно. Прежде тебе доводилось?»
«Нет». «А тебе?»
Я покачал головой.
«Джулиан божится, что один раз видел его», — сказал Джерард. «Издалека вроде бы. Говорит, что гончие не стали за ним гнаться».
«Какой же он красивый! Шелковый хвост, золотые копытца!»
«Да, отец всегда говорил, что встреча с ним — добрый знак».
«Я бы тоже не отказался ее так расценить. Странное время он выбрал для появления. Столько лет...» Я снова кивнул.
«Может, тут есть нечто особенное? Ну, он все-таки наш покровитель и все такое прочее. Может быть, мы что-то должны сделать?»
«Может, и должны, но мне отец ничего про это не говорил», — ответил я и осторожно погладил камень, на котором стоял единорог. «Если тебе не безразлична наша судьба, если ты в силах подарить нам свою милость...» «Благодарю тебя, единорог», — сказал я. «Но даже если это не так, благодарю тебя за то, что ты своим появлением озарил нашу жизнь в эти мрачные дни». Мы ушли от камня и попили воды из родника. Взвалив нашу скорбную ношу на спину вьючной лошади, мы повели коней под устцы и сели верхом только тогда, когда ушли далеко от поляны, где после нашего ухода стихло все, кроме поющего ручья.